по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, всем доброе утро. 27 сентября, среда, 9 утра. Радио Теос. Очередной эфирный час начинается. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». Мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами беседуем, обсуждаем. Друзья, начну сегодня с того, что нам нужна ваша помощь. Радио Теос нуждается в вашей помощи. И некоторые из вас, кто слушает нас уже довольно давно, я понимаю, что вы сразу хватаетесь за кошелек или банковскую карточку. Не надо. Вот не надо за это хвататься, потому что действительно финансовая, материальная помощь нам также нужна, как и молитвенная поддержка, но я сейчас о другом. Дело в том, что наши сотрудники, ну, это вообще лучшие сотрудники в мире, которые бывают на Радио Теос. И по вашим просьбам они сделали еще одно средство связи. Вы помните, что у нас то работали, то не работали Viber, WhatsApp. Даже когда они работали, вы могли присылать нам сообщения, но не могли нам звонить. Не было возможности нам позвонить на Viber, WhatsApp. И возникали проблемы, в частности, у тех, кто за пределами Российской Федерации. Я помню, даже мне на личный мобильный звонили, нашли ВКонтакте и звонили. Так вот, у нас работают Viber, WhatsApp на прием ваших, внимание, ваших звонков. Viber, WhatsApp, Radio Teos работают сейчас, в данный момент, на прием ваших звонков. Вот нам кажется, что они работают. Помогите нам либо подтвердить, либо опровергнуть этот факт. Сейчас, во время нашей вводной части, или в конце, во время нашей заключительной части, позвоните нам через Viber или WhatsApp, если у вас есть эти средства связи. Плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Ну вот, просто скажите с утра что-то хорошее здесь, в передаче «По страницам Библии». Мы хотим услышать вас, мы хотим узнать, все ли у нас работает, и мы хотим налаживать с вами новые средства связи. Знаете, дело в том, что если радио, да не только радио, если любое дело не развивается, если оно не идет вперед, то оно разрушается, оно отступает назад. Это закон такой, так оно устроено. Вот на месте стоять невозможно. Ты будешь либо вперед идти, либо назад откатываться. Я, на самом деле, очень благодарен Богу и благодарен нашим сотрудникам за то, что, несмотря на трудности, а трудности есть, ну, у кого же, где же их нет, Радио Теос развивается, и новые средства связи, новые возможности добавляются. Хотим услышать вас сегодня через Viber или через WhatsApp при помощи голосовых звонков. Плюс 7-977-850-09-96. Если будет звонок, или как только будет звонок, я замолчу, и мы с вами поговорим. Вот, а пока разберемся еще с комментариями вашими, и я хотел бы сказать несколько слов в связи с сегодняшним эфиром. Слушайте, по-моему, есть звонок. Да? Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте.
Владимир.
Владимир один.
Владимир номер один. Звоните Viber, WhatsApp. Как звоните нам сейчас?
Viber, да. Viber.
Слышно вас великолепно, Владимир.
Да, тут у меня, я прежде звонил раньше, да. Тут было сказано, что только
спасибо.
Писать можно.
А да, теперь, все, да, теперь можно звонить. Владимир, спасибо вам большое. Проверили. Спасибо, Олег, огромное. Да, спасибо. Хотим еще услышать других слушателей сегодня. Звоните. Слушайте, качество великолепное. Я понимаю, что и гостей сможем таким образом на телефон иногда выводить. Плюс 7-977-850-09-96. Владимир, это, по-моему, Москва, если я не ошибаюсь. Другие города хотелось бы услышать. Плюс 7-977-850-09-96. Вайпер, вот WhatsApp, наши новые средства связи. Кстати, можете это записать себе также в телефон, для того, чтобы вам проще было с нами созваниваться. Вот, Алла написала комментарий вчера. Он уже пришел после эфира. Вовремя почему-то мы его не получили, к сожалению. Но в любом случае мы получаем все комментарии. Алла написала по поводу моего вопроса. Помните, я спрашивал, а что делать человеку, который ну вот пытается, там, пробует и считает, что я сам на все способен, я всем, сам все смогу, я без Бога обойдусь. И он попробовал несколько раз, у него вроде бы получается. И он говорит, у меня у самого все получается, никакой Бог мне не нужен. Комментарий от Аллы звучал так, что пусть делает, получаться-то у него получается, только в конечном счете жизни у него не будет, жизни вечной у него не будет, будет отделение от Бога. То есть, как человек в принципе говорил, тут две стороны у этого комментария, две стороны у этой мысли. С одной стороны, смотрите, если мы говорим, я хочу жить без Бога, мне никакой Бог не нужен. Ну вот он уважает такой выбор, Бог уважает такой выбор, и мы живем без него тогда в нашей земной жизни, но если мы сказали, что я в земной жизни без Бога обойдусь, то в небес, то в вечной жизни, извините, в вечной жизни получается ровно то же самое. А я здесь без Бога, ну, значит, и там без Бога. Но если там без Бога, то это уже не рай, это ад, это совершенно другое место, это все совершенно по-другому устроено. То есть это, конечно, да, я не могу здесь не согласиться. Есть, однако, в этом комментарии, в этой мысли один момент, который меня заставляет, ну, внутренне так напрячься и содрогнуться. Мы к этому перейдем. Кажется, есть еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья. Из какого города вы, Наталья?
Санкт-Петербург.
Хорошо. Вы слушаете нас по телефону или по радио сейчас? В смысле, по телефону или в трансляции?
Через контакт.
Я понял.
Через контакт.
Я понял. Спасибо вам, Наталья, и к вам, и ко всем слушателям. И мы будем повторять, наши ведущие будут повторять это в эфире. Когда вы звоните нам, я думаю, что через Viber, WhatsApp звонков будет больше. Когда вы звоните нам, слушайте нас, пожалуйста, в трубке вашего телефона. Не через контакт. Дело в том, что через контакт и другие средства связи, через которые мы транслируем, а транслируем мы ВКонтакте, в Фейсбуке, идет задержка. Вот небольшая, ну, даже порой большая. Поэтому для того, чтобы нам с вами общаться, пожалуйста, очень вас просим, слушайте нас в телефонную трубку. Наталья, спасибо вам большое за ваше участие и за ваш звонок. Наталья уже не на связи, насколько я понимаю, да, у нас? Вот. Спасибо большое. Так вот, да, значит, проверили. Теперь уже в конце передачи, ну, или во время обсуждения, когда у вас будет желание позвонить. Друзья, звоните, не забывайте. Плюс 7-977-850-09-96. Этот телефон запишите просто себе ВКонтакте для того, чтобы им пользоваться. Так вот, вторая особенность, второй момент, связанный вот здесь с тем, о чем сказала Алла. Пытайтесь, пробуйте, но потом вот у вас в жизни будет... Ну, ничего хорошего не будет, вы будете без Бога. Знаете, это не очень-то дает возможности к благовестию. То есть это последний шаг, когда уже человек говорит, а я не хочу, отстаньте вы от меня. Ну вот помните, мы с вами говорили о фараоне, вот, он уже говорит Моисею, я тебя не хочу больше видеть. И Моисей отвечает, а ты меня больше не увидишь. Желание фараона сбылось, оно исполнилось. Вот это, понимаете, да, пытайся сам, но потом будешь уже без Бога, потом будешь в вечности без Бога. Это уже последний шаг. Это когда, ну, человек в принципе не готов слушать. Возможно, где-то в жизни он изменится. А возможно, и правда, сердце его настолько ожесточено, что, ну, вот все. Вот, сегодня мы с вами переходим к достаточно сложной такой части, сложному фрагменту Библии. Он у нас будет на протяжении нескольких передач, полторы недели мы об этом будем говорить, о фрагменте, который часто пропускают, которым часто пренебрегают, который, я бы даже сказал, часто не понимают. Мы будем говорить об устройстве скинии. И многое мы сегодня еще скажем. В качестве предисловия хотел бы вот отметить вот что. Скиния — это не просто некое сооружение. Скиния указывала израильтянам на Бога, на его качество, на его роль в жизни, на то дело, которое он делает ради нас. Смотрите, есть абстрактные понятия, но мы, люди, мы хотим конкретно. Ну, на уровне отношения мужа и жены, да, вот можете. Он ей говорит, я тебя люблю. Она говорит, а в чем это выражается? Вот абстракция ее не устраивает. И понятно, почему она ее не устраивает. Его она тоже не устраивает. Любую абстракцию нам надо конкретизировать. И вот скине это и есть возможность для израильтян, возможность, данная Богом, конкретизировать некоторые понятия. Скине и то, что мы видим здесь по поводу скини, это не чертеж, это скорее портрет. А вот портрет кого или чего, об этом мы с вами поговорим буквально вот сейчас, через пару минут, когда будем вместе открывать Библию. Мой вопрос к вам для размышления, вопрос, который я выложил также в соцсетях. Что вам лично помогает в жизни конкретизировать абстрактные понятия? Особенно те понятия, которые относятся к сфере действия Бога. Ну, например, Божий или характер Бога. Например, Божья милость, Божья любовь, Божья справедливость, Божье прощение. Все это абстрактные понятия. Кто-то скажет, да это только абстракция, ничего больше. Как вы на это ответите? Что вам вот в этой жизни, в нашей с вами земной жизни, помогает конкретизировать те абстрактные понятия из области характера или действия Бога, с которыми мы с вами встречаемся? А вы уже сейчас можете нам писать через сайт theos.fm, через радио Theos, наше мобильное приложение. Вы можете нам также писать в наших группах в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук, группа по страницам Библии. Ну и в конце у нас будет еще несколько минут. Вы сможете нам позвонить через Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Звонок бесплатный в пределах этого мира, да, в пределах вот этой земли, что очень приятно. Я напомню также, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы изучаем Библию за 5 лет, и записи предыдущих программ можно найти на сайте theos.fm/psb. Сейчас у нас некоторые задержки в выкладывании передач, но в ближайшие дни эта проблема будет решена. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты открываешься нам, за то, что Ты, Боже, ведешь нас. Да будет честь и хвала и слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», 25 глава. И сегодня мы начнем рассматривать чертеж. Перед нами чертеж скинии, той самой скинии, которая была построена по Слову Божию. Чертеж, который открыл сам Бог. На самом деле, сегодня в современной нашей жизни – наверное, это и было бы выражено как картинка, как рисунок. И если вы поищете в интернете, вы легко найдете такой рисунок. Просто введите в любой поисковик такую фразу «план скинии» или «скиния план». Есть разные варианты, но на самом деле все варианты, которые вы найдете, очень и очень близки друг к другу. Практически то же самое, потому что указания, которые мы находим в книге «Исход», очень подробны. Вот почти 15 глав ушло на то, чтобы описать, из чего и как должна быть построена скиния. То есть для Бога это важно. Почему важно? Ну, по двум причинам. А первый из них мы уже говорили с вами в прошлый раз. Мы говорили о том, что, да, с этим кто-то не согласится, но я это повторю еще раз, что скиния, которая описывается здесь, это некое воспроизведение, некое подобие небесной скинии.
То есть в небесах тоже есть скиния, и когда-то мы ее увидим. И поскольку это подобие, поскольку это воспроизведение, важна точность воспроизведения. Вторая причина, по которой для нас имеют значение детали устройства скинии, заключается в том, что каждая из этих деталей имеет духовный смысл. Мы с вами увидим сегодня, что скиния, описанная здесь, символизирует во многом будущее для Ветхого Завета, прошлое и настоящее для нас. Скиния, описанная здесь, символизирует служение Иисуса Христа. То есть она указывает на Христа. Мы не будем сегодня читать все сначала до конца, мы прочитаем всего несколько стихов. Какие-то вещи я вам просто расскажу, какие-то перескажу, потому что на самом деле описание чертежа читать бывает тяжеловато, порою даже скучновато. И все же мы обратим наше внимание на наиболее важные моменты. В прошлый раз я уже начал говорить об устройстве скинии. А скиния делилась на три части. Если начинать от самого небольшого до самого большого, до самого крупного, то начнем мы, пожалуй, с той части, которая называется «Святая святых». Вот в «Святая святых» мог входить только первосвященник. Это был куб размером 10 на 10 на 10 локтей. То есть ширина, длина, высота этого шатра кубической формы, вот, собственно, они были одинаковы, да, понятно, потому что это куб. Там находились два предмета. Это ковчег завета и крышка, которую порой называют местом Божьей милости. Я выделяю эту крышку отдельно, потому что она потом будет важна для понимания ветхозаветного, да и новозаветного богословия. И завесой, вот эта святая святых, отделялась от святилища. Вот святилище и святая святых – это разные места. Путать их нельзя. Святилище имеет гораздо более широкий объем. Это 10 на 20 на 10 локтей. То есть оно в два раза больше, чем святая святых. И вот в святилище находился семиствольный золотой светильник, так называемая менора. Там же был и стол с хлебами предложения, и еще золотой жертвенник. Вот это вторая часть. 10 на 20 на 10 локтей – это тоже шатер, только он больше, он в два раза больше, длиннее. Ну и, наконец, внешний двор, в котором располагалось все это сооружение. Конечно, это уже не шатер, но мы знаем параметры ограждения, забора, если хотите, этого двора. Его длина и ширина 50 на 100 локтей. Вот это двор, в который могли приходить все люди, но приходили они с совершенно конкретной, определенной целью. Для того, чтобы эта цель была достигнута, во дворе находились медный жертвенник и золотой умывальник для очищения священников. Прежде чем пойдем дальше, давайте разберемся с локтями, потому что я уже предполагаю, что кто-то из вас спросит, вот локоть это сколько? Я вынужден буду ответить очень просто. Не знаю. А теперь объясню почему. Разные источники дают разные параметры этого самого локтя. Ну, собственно, кто-то скажет, что это 30 сантиметров, кто-то скажет 50, 55. Вот как-то так, в этих пределах. Различия, разночтения вот эти, я думаю, вполне объяснимы. И во времена древнего Израиля, и сегодня обычный, простой человеческий локоть у разных людей имеет разную длину. И я думаю, то же самое происходило и тогда. Отвлекусь на минутку, я представляю себе ситуацию торговля того времени. Торгуют, ну, допустим, тканью или каким-то материалом, длину которого отмеривают в локтях. Вот в качестве продавца в такой магазин удобно взять маленького, низкорослого человека с короткими руками. Но, с другой стороны, если вы состоятельный человек, и вы посылаете своего раба, своего служителя, чтобы он покупал для вас нужные материалы и отмеривал их своим локтем, вам нужен тогда высокий служитель, высокий раб с длинными руками. Я не знаю, правда, как они решали вот эту проблему, что локти у всех разные, но сегодня даже исследователи Библии спорят по поводу того, сколько же это локоть. Для нас с вами удобно, может быть, немножко упростить и принять локоть за 50 сантиметров. Тогда величины, которые описаны здесь, нужно будет делить на 2. Ну, то есть не 100 локтей, а 50 метров. Ну, в общем, получается достаточно интересная и достаточно впечатляющая конструкция. Ну вот, например, святая святых – это куб 5 на 5 на 5. То есть представьте себе комнату, зал такой небольшой, 25 квадратных метров, но высота потолка у него 5 метров. А дальше, если мы говорим о святилище, это тоже куб. И получается, что это 5 на 10 на 5. То есть это площадь 50 квадратных метров, зал так побольше, ну и высота тоже 5 метров. Ну и, наконец, внешний двор и параметры вот этого забора 25 на 50 метров. То есть тут, в общем, тоже получается весьма такая немаленькая площадь. И высота забора 2,5 метра. Ну, в общем, понятно, чтобы перелезть через этот забор было невозможно. Вот по поводу локтя. И знаете, это самое простое. Дальше будет сложнее, но, как мне кажется, дальше будет интереснее. Когда мы читаем описание устройства скинии в книге «Исход», мы воспринимаем все как бы глазами Бога. Что я имею в виду? Описание устройства скинии начинается с Ковчега Завета. Вот Бог встречается с Израилем в этом самом месте. Именно Ковчег Завета и крышка, о которой мы еще будем говорить, это центральное место скинии с точки зрения Бога. Бог приходит сюда. Я подчеркну, мы в прошлый раз уже говорили, Бог не живет здесь, Он в принципе не живет в рукотворных жилищах, Он не живет в рукотворных домах. Он приходит сюда, Он встречается здесь с израильтянами. В Библии описание скинии начинается именно с этого места, именно с Ковчега Завета. Но человек, приходящий в скинию, попадает с другой стороны. Прежде всего, он видит внешний двор. И на этом внешнем дворе расположены два предмета. Во-первых, это медный жертвенник для жертв всесожжения, о которых мы тоже будем читать. А во-вторых, это умывальник для совершения ритуальных омовений. Жертвенником пользуются все. Умывальником дальше для ритуальных омовений пользуются священники, которые потом пойдут в святилище для того, чтобы выполнять свое служение. Почему это важно? Бог, приходя к человеку, встречается с человеком через Божью милость. Именно поэтому крышку называют местом явления Божьей милости. Мы еще узнаем, каким образом эта милость проявляется. Она проявляется через пролитие крови. Бог видит кровь, которая проливается на эту крышку. И с другого конца, с другой стороны, человек, встречающийся с Богом, приходящий к Богу, должен пройти через поклонение, это важно, потому что к Богу мы приходим с поклонением, и должен пройти через жертву, через очищение. Ну, потому что мы понимаем свою греховную природу, мы понимаем, насколько нам необходимо омовение перед тем, как встретиться с Богом. Ну и то в святая святых мог войти, как мы уже с вами говорили, только первосвященник. Ну, давайте вернемся к библейскому тексту. Давайте прочитаем Исход, 25 главу, начиная с 10 стиха. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя». Это, не путайте, пожалуйста, это ковчег, который стоит в святая святых. Естественно, параметры самой святая святых больше. Но это тот самый ковчег, то самое центральное место, с описания которого мы и начинаем. Читаем дальше. «И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их чистым золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег». Остановимся здесь на минутку и обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, это переносная структура. Не только ковчег, но и всю эту структуру можно было собрать и перенести. На протяжении пустынных странствований израильтяне, собственно, так и поступали. Потом, когда израильтяне вошли в землю ханаанскую, с ковчегом были особые истории. И тот факт, что его можно было принести, означал также, что его можно было унести, в том числе и украсть. К чему это привело, мы будем говорить позже. И что происходило вокруг ковчега, это будет для нас важно, мы к этому с вами обязательно придем. Пока обратите внимание на то, что эта структура предназначена для пустынного странствования израильтян. То есть Бог сделал ровно так, как было необходимо, учитывая вот эту ситуацию. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, это на материалы ковчега. Толкователи уже давно заметили, что используются здесь 2 очень разные материала. С одной стороны, это дерево. Да, это очень хорошее дерево, это качественное дерево. С другой стороны, золото. Причем тоже хорошее, чистое, качественное золото. Так что же такое ковчег? Деревянная коробка или золотой ларец? На самом деле и то, и другое. При этом дерево не смешивается с золотом. Есть дерево, есть золото, и они не смешиваются. Они отличны друг от друга и сочетаются друг с другом. Более того, мы читаем о том, что этот ларец не просто позолоченный. 11 стих. «И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его». То есть золото и снаружи, и внутри. Я совершенно убежден, что уже в этом ковчеге перед нами прообраз богочеловеческой природы Иисуса Христа. Дерево – это человечность Иисуса Христа. Это простой, хотя и качественный материал. Золото – это божественная, или точнее даже Божья природа Иисуса Христа. И дерево, и золото присутствуют в одном и том же ковчеге. Дерево и золото сосуществуют, но при этом не смешиваются. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что позолота у нас и снаружи, и изнутри. Апостол Павел скажет о том, что во Христе обитает вся полнота божества телесно. Иными словами, он полностью Бог и полностью человек. То есть вот само устройство ковчега указывает на Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Вот те скрижали завета, которые потом получит Моисей от Бога. Именно это откровение должно находиться внутри ковчега. Я усматриваю здесь параллель также со служением Иисуса Христа. Дело в том, что Иисус своей жизнью, своей смертью, своим воскресением исполнил закон. Вот это ощущение, это понимание того, что было в Израиле, роли откровения, смысла этого откровения, понимание всего этого было даже в атеистическом государстве, каким был Советский Союз. Задам вам вопрос, на который, уверен, многие из вас знают ответ, но вы не задумывались над тем, какие здесь библейские параллели. Вот на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, там, где кораблик, на этом шпиле наверху, немножко пониже этого кораблика, есть шар. В 1977 году в этот шар что-то положили. Ну и это что-то, насколько я читал, лежит там до сих пор. Сам не поднимался, не проверял, но вроде бы лежит. Вы, конечно, знаете, что туда положили, да? Подскажу. В 1977 году принималась новая Конституция Советского Союза. Так вот, в шар на шпиле Адмиралтейства в Ленинграде тогда еще положили экземпляр проекта этой самой Конституции. Зачем? Думаю, что у авторов этой идеи были, ну, хотя бы какие-то остатки библейского мышления. Вот смотрите. В ковчеге Завета находятся скрижали. На этих скрижалях Божий закон. Это Конституция, данная Богом. Мы говорили о том, что сам ковчег указывает на служение Иисуса Христа. Конституцию в монархии дает монарх, дает царь. Соответственно, и тот факт, что его слово, слово Божие, находится в этом ковчеге, указывает на царственное служение Иисуса Христа. Иисус как царь. С другой стороны, откровение – это еще и пророческое слово. А в Новом Завете мы с вами узнаем о том, что Иисус является пророком. То есть перед нами указание на, по крайней мере, два аспекта служения Иисуса Христа. Служение царя и служение пророка. Дальше больше, 17 стих. «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки». Мы с вами говорили о том, что Бог живет среди херувимов. Мы читали Псалом в прошлый раз. Мы разбирались уже с этим. Вот крышка будет тем местом, куда приходит Бог, или тем местом, которого, точнее, касается Бог. 20 стих. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху». Кстати, именно поэтому кто-то из комментаторов говорит о том, что в святая святых находился только один предмет, это ковчег завета. Кто-то выделяет 2 предмета, крышку как отдельный предмет. Отвлекусь на минутку. Одно время в христианских кругах были популярны, а у некоторых и до сих пор популярны, библейские викторины. Ну, это такие вот серии вопросов и ответов по Библии. Друзья, если вы составляете такую викторину, и если вы ее проводите, будьте, пожалуйста, внимательны. На некоторые вопросы существует несколько ответов. Я лично был свидетелем библейской викторины, в которой был поставлен вопрос, сколько предметов в святая святых. И ведущие викторины, насколько я понимаю, просто читали где-то эти вопросы и ответы, не особенно в них вникая. И вот правильный ответ Так было написано у ведущих. Это два предмета. Ковчег Завета и крышка. Кто-то из участников стал объяснять, да нет же, Ковчег Завета и крышка. Ну вот крышка-то от чего? От ковчега от этого? На что ведущие сказали, у нас написано два, и все тут. Вот это, друзья мои, различие между поведением, между жизнью по букве закона и по духу закона. Так что будьте, пожалуйста, внимательнее. Ну и вообще, мое мнение здесь таково, что, конечно, библейские викторины могут помочь узнавать Священное Писание, но если мы делаем из Библии всего лишь источник для интересных и заковыристых вопросов, то мы явно не используем Священное Писание по назначению. Итак, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, мы читали это уже, там я буду, внимание, открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Иисус пришел к нам, Иисус явился нам, и мы уже говорили о двух его служениях. Это служение царя, это служение пророка. Есть еще одно важное служение Иисуса Христа – это служение священника и даже первосвященника, который выше любого священника, который есть среди людей. И опять основа этого служения, прообраз этого служения уже здесь, вот в этом самом фрагменте. Еще одна важная деталь – «И сделай стол из дерева сетим, длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя». Я думаю, что вы уже понимаете, как это можно переводить в метрическую систему, кстати. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его». Это стол с хлебами предложения. Дело в том, что сам Христос называет себя хлебом жизни. «Я хлеб жизни, я хлеб живой». И, с одной стороны, тогда, во времена раннего древнего Израиля, здесь приносились жертвы Богу, сюда клали хлеба, которые приносились Богу. С другой стороны, сам Христос стал таким хлебом жизни. 30 стих. «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Сам Иисус стал для нас таким хлебом. 31 стих. Подробности о светильнике. А вы помните, что Христос называет себя и говорит: «Я свет миру». «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должно выходить из боков его». Три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. Я напомню, что этот светильник должен был гореть постоянно. 37 стих. «И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». И вот этот светильник, этот свет должен поддерживаться постоянно. Точно так же, как Христос – свет миру. Свет, который не смогла погасить никакая тьма. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И 40 стих 25 главы, смотрите, какое здесь есть наставление. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть я думаю, что кроме словесного описания было еще что-то визуальное. Была еще какая-то картинка. Это картинка небесной скинии. Мы говорили сегодня об Иисусе как о царе. Да, нашей земле нужен правитель. Мы говорили о манне, которую израильтяне получали от Бога. И манна, собственно говоря, как и скрижали, указывают на Христа, как на пророка. Это хлеб жизни, он есть хлеб жизни. И кто-то скажет, может быть, что-то еще можно к этому добавить? Нет, к этому уже ничего не добавить. Бог сказал во Христе все. Ничего больше не будет. До наступления тех дней, особых дней Божьего суда, которые описываются нам в Священном Писании. Мы читаем книгу «Исход», и мы видим то, что было тогда. Но кроме того, мы видим Христа, потому что Он и на страницах Ветхого Завета, потому что и это Его книга, часть той самой Библии, по которой мы с вами и путешествуем. Мы продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Спасибо вам, друзья, за то, что пишете, за то, что активно участвуете в обсуждении. Я уже думал как-нибудь эксперимент поставить. Сделать всю передачу в записи, ну и наше начало тоже, вот эти самые заставочки наши в записи, а во время эфира взаимодействовать с вами, общаться с вами в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, ну, для того, чтобы вот посмотреть такой вариант работы, потому что действительно там много чего происходит. Посмотрим. Я думаю, что рано или поздно, скорее рано, такой эксперимент с вами все-таки поставим. Вот. А пока комментарий, который от меня ускользнул, Анастасия и Алла. Слушайте, наши вот постоянные слушательницы Анастасия и Алла, обе, между прочим, обратили мое внимание на этот комментарий. Алла просто спросила, почему не читаете старые комментарии. Ну, так, более мягко, конечно. Анастасия конкретно написала, о чем речь. Алексей писал еще несколько дней назад. Помните, когда мы говорили с вами о справедливости? Алексей приводит места Священного Писания, цитирует апостола Павла, говорит о том, что мы имеем греховную природу. И вот в связи с тем, что у нас греховная природа, Алексей пишет, так вот, если я требую даже самыми добрыми намерениями справедливости, то это происходит, если я не доверяю Богу. А праведный гнев — это не достижение справедливости, а реакция на несправедливость. Дух Святой, который в нас вызывает этот гнев. Однако воздаяние за несправедливость только у Бога. Но при этом, если Дух Святой побуждает нас кого-либо защитить, то это только защита, а не восстановление справедливости. Надеюсь, Олег прокомментирует эти мысли. Вот если бы не Анастасия, не Алла, наверное, сегодня не прокомментировал бы. Ну вот, вот так восстанавливается справедливость. Смотрите, я думаю, что на эту ситуацию ответил и неоднократно на нее отвечал никто иной, как царь Давид. Ему вот вся эта история была очень хорошо знакома. А с одной стороны, царь Давид — это человек по сердцу Божию. С другой стороны, у него было немало врагов. Вот есть немало мест в псалмах, в частности, ну, например, сразу приходит на ум 138-й псалом, где Давид показывает совершенно замечательную позицию по поводу врагов. 19 и следующие стихи. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные». Значит, Давид начинает с того, что взывает к Богу, чтобы он, внимание, Бог поразил нечестивого. Дальше 20 стих. Они говорят против тебя нечестиво. Суетное замышляют враги твои. Опять говорят против тебя, замышляют против тебя враги твои. А мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? А полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Вот такой у него пассаж. Потом он, правда, переходит к следующей мысли и говорит: «Испытай меня, и не на опасном ли я пути». Может быть, дело не только в этих самых врагах. Может быть, какая-то проблема, серьезная проблема есть еще и во мне. А потом Иисус приходит и говорит о любви к нашим врагам. Вот любовь к врагам. Что получается? Я думаю, что Алексей прав. Праведный гнев не восстанавливает справедливость. В конечном счете справедливость восстанавливает только Бог. Справедливость вселенскую на большом, на высшем уровне восстанавливает только Бог. Более того, то, что произошло на Голгофском кресте, не было восстановлением справедливости. Это было скорее проявлением Божьей милости. И вот уже после того, как Бог установит свое царство, вот тогда действительно... Опять-таки, это будет справедливость, но справедливость, которая неотделима от Божьей милости. Потому что если бы была только справедливость без милости, ну вот мы бы все были осуждены. А так есть и справедливость Божия, и милость Божия. Теперь, могу ли я требовать справедливости? Имею ли я право требовать справедливости? Думаю, что, опять-таки, мы уже цитировали, мы вспоминали того же апостола Павла. Думаю, да, если Бог действует во мне, если я послушен Богу, если Дух Святой Божий действует во мне, то я требую справедливости. И в конечном счете дальше эта справедливость будет выражаться в том, что я буду нести Евангелие, я буду нести Божию милость. Я не могу требовать справедливости только для себя. Вот дайте мне справедливость в этой конкретной жизненной ситуации. Очень хочется, потому что, ну, все мы эгоисты. Но зачастую наше понимание, человеческое понимание справедливости сводится просто к тому, чтобы мне было хорошо. Недавно разговаривал с одним юристом, который говорил мне о том, что да, вот зачастую в этой профессии, в юридической профессии, люди ради того, чтобы не просто чтобы не разориться, а чтобы, ну, немножко не обеднеть, не потерять часть своих денег, хотя они не совсем правы на самом деле, но они сами идут на противоправные действия или подталкивают других к противоправным действиям, чтобы осуществилось то, что им кажется справедливостью для себя. Вот это справедливость без Бога. Праведный гнев не творит, никакой гнев в принципе не творит волю Божию. Гнев человеческий не творит волю Божию в принципе. Любая попытка восстановления справедливости – это указание на Бога. Любая попытка восстановления справедливости – это приход к Богу или возможность прийти к Богу. И вот тут мы приходим к главной теме, которой, собственно, и посвящен сегодняшний эфир. Скиния, и мы почитаем ваши комментарии в начале следующего эфира обязательно по этому поводу, потому что много вы написали уже интересного. Скиния указывает на Бога. Скиния указывает на то, какой его характер, что он делает. Скиния даже указывает на то, как к нему приходить. Глядя на скинию, люди, израильтяне, как будто картинку смотрели, как будто богословие изучали, как будто Бога познавали. Вот зачем она была нужна. И в нашей сегодняшней жизни через конкретику Бог открывает нам свои абстрактные дела. Любовь, да, но есть любовь отца или матери к ребенку. Милость, прощение, да, есть прощение и между людьми. И не веди нас в искушение, прости нам грехи наши, как и мы прощаем, должники наши, как мы прощаем должникам нашим. Вот конкретика, являющая собой абстрактное. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...